С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Организаторы марша несогласных определились, как пройдет акция протеста в Москве 14 апреля. Митинг оппозиции в столице Киргизии. Давление на президента Курманбека Бакиева усиливается. Удастся ли правозащитнику Льву Пономареву доказать, что глава службы исполнения наказаний создал в российских колониях пыточную систему? Сегодня Международный день космонавтики. Верят ли россияне в эффективность космических исследований? Эти темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве выступили с пресс-конференцией организаторы оппозиционного марша несогласных, который должен пройти в Москве 14 апреля. До последнего момента оставалось неясным, согласятся ли члены движения «Другая Россия» принять условия московских властей и ограничиться митингом. Сообщения о таком варианте развития событий появились на информационных лентах вчера. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который лично узнал о планах «Другой России» на субботу. Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Марк.
Итак, что же будет 14 апреля, митинг или марш?
Сразу отмечу интересный факт, что подавляющее большинство журналистов на встрече с лидерами коалиции «Другая Россия» представляли зарубежные средства массовой информации. И начал пресс-конференцию немного опоздавший лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. «Власти в упор не желают соблюдать закон», — начал он. «Они категорически не желают обсуждать альтернативные маршруты шествия и пытаются сбить с толку всех, кто хотел бы участвовать в марше». Повторю, сбор на Пушкинской площади в 12 часов в субботу, настаивал Каспаров. Оттуда и двинемся маршем к Тургеневской площади. По сведениям лидера ОГФ, московские власти уже стягивают в столицу ОМОН из других городов. Главное, уточнил Каспаров, власть не скрывает того, что на субботу планируют провокации. Относительно запланированного на 15 апреля питерского марша несогласных, один из лидеров оппозиции заявил, что в северной столице организаторы столкнулись с теми же проблемами, что и в Москве. Далее слово взял Эдуард Лимонов. Всем очевидно, что существует противостояние Кремля и другой России. Кремль опасается, что волны, превращающиеся в цунами марша несогласных, сметут их власть, заключил Нацбол. Иван Стариков сообщил от лица Народно-демократического союза, что принято решение собраться на Пушкинской площади и пройти шествием до Тургеневской. Есть предположение, что на этот раз московские власти не заинтересованы в столкновениях на улицах Москвы, и нам удастся пройти до Тургеневской площади. Лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов ко всему сказанному лишь добавил, что активистов АКМ уже подвергают давлению, и создается ощущение, что власть готова на самые серьезные провокации. Если что-то произойдет, то вся ответственность будет лежать на них, сказал Сергей. В конце конференции Гарри Каспаров еще раз напомнил, где встречаться в субботу и куда направятся участники марша несогласных. Марк?
Спасибо, Максим. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Марш несогласных, напомню, пройдет в субботу в Москве, 14 апреля в Москве в субботу. В эфире «Свобода в полдень». В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, число участников которого к завтрашнему дню, по экспертным оценкам, может достичь нескольких десятков тысяч человек. Второй день подряд митингующие требуют безоговорочной отставки президента страны Курманбека Бакиева. В центре конфликта полномочия по формированию кабинета министров и назначению премьера. Оппозиция настаивает на том, чтобы это право осталось за парламентом. Попутно в адрес Бакиева звучат обвинения в тесных связях с миром криминала и в коррупции. Сегодня участники акции намерены прийти к зданию государственного телевидения, которое, по их мнению, освещает события в стране необъективно. С последними новостями из Бишкека наш корреспондент Султан Каназаров.
Сегодня оппозиционными депутатами будет предпринята попытка инициирования внеочередной сессии парламента, чтобы рассмотреть проект новой конституции, разработанной оппозицией. Оппозиция была удручена тем, что 11 апреля на митинг вышли не 50 тысяч человек, как они продолжали утверждать, а не более 7 тысяч. Но тем не менее оппозиционеры не подают вида. Говорит лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов.
Но в конечном счете дело не в цифрах, сколько людей там находится, а дело в том, какие требования выдвигаются. Но суть этих требований, она достаточно простая. Это в том, чтобы провести досрочные выборы, принять конституцию, провести конституционную реформу.
Считает лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов. Координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев считает тревожным симптомом то, что на оппозиционный митинг вышли меньше людей, чем планировали лидеры оппозиции.
Сейчас люди во власти могут подумать, что это означает их победу. Сейчас нельзя никому думать о том, что там небольшое число митингующих может позволить, например, не идти на реформы. А с другой стороны, это опасно и тем, что оппозиция, обеспокоенная такой ситуацией и подталкиваемая своими же собственными обещаниями, может сейчас пойти на какие-то меры по резкому обострению ситуации.
Считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Учитывая не самое удачное начало митинга, сегодня оппозиция намерена, так сказать, разнообразить программу акции протеста. Будет организован пеший ход по городу Бишкек, и возле здания государственного телеканала будет выдвинуто требование предоставить эфир для оппозиции. По мнению оппозиционеров, государственный телеканал односторонне освещает события в стране. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в Москве суд начнет рассматривать иск директора Федеральной службы исполнения наказаний генерала Юрия Калинина к правозащитнику Льву Пономареву. Начальник тюремного ведомства считает, что Пономарев опорочил его репутацию, а также распространил сведения, не соответствующие действительности. Речь идет о заявлении правозащитника, в котором он обвинил Калинина в фактическом создании в российских тюрьмах пыточной системы. Вот как прокомментировал это дело накануне сегодняшнего заседания суда сам Пономарев.
Во-первых, я ему благодарен за то, что он подал на меня в суд. Это значит, что у меня будет возможность в открытом судебном заседании вызывать свидетелей, которые, я надеюсь, расскажут о том, что в колониях действительно создана пыточная система. Калинин оскорбил то, что я сказал, что он автор этой пыточной системы. Но я должен сказать, что совершенно очевидно, что слово «автор» – это некое оценочное суждение, именно такая позиция у меня в суде. А с другой стороны, по указу президента, он несет персональную ответственность за то, что происходит в колониях. Так как пытки – это самая страшная вещь, что происходит в колониях, и вообще право на жизнь является основным правом гражданина Российской Федерации, то я считаю, что он несет действительно личную персональную ответственность за то, что там происходит. Конечно, если бы после первых сообщений о пытках он бы реагировал на это таким образом, чтобы эти пытки прекращались и расследовал каждое из этих действий, конечно, я бы не называл его автором. Но так как он делает все, чтобы воспрепятствовать расследованию такого рода сообщений, более того, он недавно заявил, что в газете было опубликовано, что правозащитника мы будем пускать, но вот в колониях никогда не окажется вот Пономарева, так сказать. Вот. То есть он как бы считает, что это правда. Но что любопытно, что он не подал в суд на само, так сказать, обвинение в том, что созданы пыточные колонии. Но вот на это он не оспаривает. А вот то, что вот он фразу эту, что он автор пыточной системы. Но я должен сказать, что я надеюсь, что в суде я докажу, что он является именно человеком ответственным, так сказать, и в этом смысле автором пыточной системы. Вот это создано.
Говорил правозащитник Лев Пономарев, против которого подал иск о защите деловой репутации глава службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Напомню, сегодня это дело будет рассматривать Пресненский суд Москвы. Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Челябинской области обстреляна съемочная группа телеканала «Вести Южный Урал». Журналисты готовили материал о задержках зарплаты на одном из местных предприятий. Российские правозащитники обеспокоены действиями властей в отношении партии «Союз правых сил» в преддверии выборов в законодательное собрание Красноярского края 15 апреля. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Воннегут. В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В Багдаде на мосту через реку Тигр при взрыве погибли, по последним данным, 8 человек. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Международный фестиваль восточное и центральноевропейского кино «Go East» в Висбадене, выставка архитектурных достижений Роттердама, русский художественный авангард второй половины 20 века в латинском квартале Парижа, русская героиня несостоявшегося фильма «Висконти. Смерть в Венеции», русский европеец, отец Сергей Булгаков и европейский музыкальный фестиваль. Все это сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров», который проведет Иван Толстой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. «Новые известия» пишут сегодня о необычном деле, которое расследует прокуратура Сыктывкар, Республика Коми. В феврале пользователь популярного ресурса блогов живого журнала Савва Терентьев оставил на страничке местного журналиста Бориса Суранова нелестные комментарии о работе милиции. Правоохранители, прочитав его мнение, решили, что пользователь их оскорбил и возбудили производство по уголовной статье. Подробности у моего коллеги Антона Жилнова.
Как объяснил «Новым известиям» пользователь Савва Терентьев, свой комментарий он разместил не просто так. 14 февраля сотрудники одного из отделов МВД Республики заявились в редакцию инкинской газеты «Искра» и изъяли жесткие диски с якобы контрафактной продукцией. В блоке журналиста Бориса Суранова была ссылка на статью об этом, рассказывает Терентьев. «Я оставил по этому поводу комментарий». Терентьев нелитературно сравнил действия милиции с представителями маргинальной молодежи и предложил несколько средневековый способ воздействия на правоохранителей. Этот комментарий попался на глаза бдительным правоохранителям из отдела по борьбе с преступлениями с использованием компьютеров. Они возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства. Наказание от значительного штрафа до 4 лет тюрьмы». Через месяц, по словам господина Терентьева, к нему пришли милиционеры и изъяли системный блок. «Мне не оставили ни копию постановления суда о производстве обыска у меня, ни копию о возбуждении уголовного дела». В минувший понедельник Терентьев был вызван на допрос в прокуратуру Сыктывкара, где с него взяли подписку о невыезде. Автор сетевого дневника, в котором был оставлен комментарий, журналист Борис Суранов, тоже побывал на допросе. «Меня спрашивали, знаком ли я с Терентьевым и как я к этому комментарию отношусь», — рассказал он «Новым известиям». «Я отношусь к этому с известной долей юмора, ведь интернет есть интернет. Это свободная трибуна, а не СМИ. Также меня попросили при необходимости помочь им установить, а точнее рассекретить некоторых читателей моего дневника». Кстати, комментарий, который так обеспокоил следователей, господин Суранов уже удалил. В действующей судебной практике выступление в сети интернет признается публичным выступлением, рассказал «Новым известиям» адвокат Максим Столяров. Но здесь еще нужно доказать умысел человека. Например, если это злобная реакция, то, конечно, он тогда не попадает под действие этой статьи. В данном случае, я думаю, у него не было умысла именно на разжигание розни. Сам господин Терентьев полагает, что милиционеры на него просто обиделись. Это мнение разделяют и местные правозащитники. Скорее всего, это просто месть милиции за то, что человек о них плохо сказал в ЖЖ. Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Он отмечается по решению Международной авиационной федерации, и поводом для этой даты стал первый полет человека в космос. В этот день, в 1961 году, Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Где учат на космонавтов? В Санкт-Петербурге, в Балтийском техническом университете военмех имени Устинова, которому скоро исполняется 60 лет. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольская.
На заре развития космоса Россия занимала в этой области лидирующее положение, которое сейчас, к сожалению, утеряно. И все же, по мнению ректора Балтийского государственного технического университета военмех Олега Ипатова, и сейчас в России уделяется большое внимание запуску пилотируемых полетов, связанных со станцией «Альфа», разработке дополнительных источников энергии, а также подготовке полетов до Луны и Марса. Однако развитию отрасли мешает нехватка кадров. Дважды герой Советского Союза космонавт Георгий Гречко считает, что сегодня разным странам нет смысла соревноваться в освоении космоса, что гораздо правильнее было бы не разрабатывать самостоятельные российские, китайские или американские марсианские программы, но организовать межгосударственную экспедицию на Марс. Сегодняшнее отставание России в области освоения космоса вполне объяснимо, но все же положение еще можно считать поправимым, говорит директор Института ракетно-космической медицинской техники Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ Вячеслав Бородавкин.
Не зря называется наше время перестройкой. Перестройка идет как в сфере экономики, так и, может быть, даже в большей степени в сфере сознания, мотивации поступков людей и перспектив карьерного роста. Конечно, ситуация довольно сильно накренилась в противоположную от нас сторону, но, тем не менее, и сейчас, вот как директор института военмеха и как декан факультета, могу констатировать, что есть мотивированные ребята, хорошо подготовленные, и я уверен, что из них как раз появится та достойная плеяда будущих выпускников, которая составит отряд конструкторов, технологов и отряд космонавтов.
Тем не менее, проблемы с кадрами и с финансированием есть.
Главный вопрос – это кадры предприятий ракетно-космической отрасли. Главный вопрос – это в какой-то степени материальная база, это оснащение новым оборудованием. Ну, самый главный вопрос, наверное, должно быть должное понимание со стороны руководства, правительства нашей страны, соответствующим финансированием. Для нас космос всегда был одним из тех направлений, в которых мы держали ведущие позиции. И, конечно же, нам нельзя упускать те возможности и тот потенциал, который мы накопили, для того, чтобы, мягко говоря, похоронить большие вложения, как интеллектуальные, так и финансовые.
Если Россия не будет осваивать космос, считает Вячеслав Бородавкин, она никогда не будет занимать ведущего положения в мире. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Немногие знают, что первые 3 дня после приземления Юрий Гагарин провел в Самаре. Долгое время эта информация была приравнена к государственной тайне. С очевидцами пребывания первого космонавта в этом городе встретился и поговорил корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Пребывание Юрия Гагарина в Куйбышеве проходило в обстановке полной секретности. Официальная версия, озвученная в советских газетах и по радио, звучала так. Космонавт номер 1 после полета находится в одном из волжских городов. На самом деле Юрий Гагарин сразу после приземления самолетом вылетел в Куйбышев, так раньше называлась Самара. Первыми Юрия Гагарина увидели работники аэродрома авиационного завода и немногочисленные журналисты. Вспоминает фотокорреспондент газеты «За Родину» Виктор Лишенко, которому удалось сделать первые после приземления снимки Гагарина.
Смотрим, около взлетного поля стоит много начальства. Мы стали в сторонку, ну ничего, ни разговоров, ничего мы не знаем. Мы только наблюдаем. И только самолет заглушил двигатели, вот у меня задача была. Ну сейчас будет спускаться, называет майор Гагарин. Смотрю, нет, в форме космонавта. Он начал спускаться. Я начал съемку. 2 кадра я сделал, пока шел по трапу. А потом обнимание пошло с начальством. Быстренько начали по машинам и поехали на первую дачу.
Юрий Гагарин по прилету в Самару вместе с охраной в количестве 5 сотрудников местного управления КГБ разместился в обкомовском коттедже на первой просеке. Это была фешенебельная по тем временам с водоснабжением и электричеством дача на самом берегу Волги. Сразу после приезда Гагарина осмотрели врачи. Затем на даче для него был устроен простой обед. Меню состояло из борща и котлет. Юрий Гагарин произвел впечатление простого искреннего человека, вспоминает бывший работник обкомовской дачи Алексей Семенов.
Конечно, без сомнения даже, неописуемые чувства, гордость за страну, за наших космонавтов. Впервые в мире полетел человек. Только у нас могли так. Конечно, вот сейчас летает в космос, никто и не знает, никто и не интересуется. Ну, так, промелькнет где-то. Запустили тот-то, тот-то. И все. Такие демонстрации тысячные, десятитысячные. Особенно вон у нас в Самаре проходили. Человека насильно не заставишь выходить на улицу, митинговать и радоваться.
Вечером 12 апреля прямо на обкомовской даче на первой просеке Юрий Гагарин докладывал главному конструктору Сергею Королеву о своем полете. 13 апреля первый космонавт катался на катере по Волге и прошел несколько медицинских обследований. Специально для Юрия Гагарина в военном ателье Приволжско-Уральского военного округа за 1 день пошили новую парадную форму, в которой утром 14 апреля он и вылетел из Самары в Москву для доклада членам советского правительства. Всем тем, кто обеспечивал пребывание Юрия Гагарина в Самаре, компетентные органы посоветовали не распространяться о том, где первый космонавт Земли провел первые 3 дня после своего исторического полета. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Видят ли россияне смысл в дорогостоящих космических исследованиях? И если да, то какой? Об этом корреспондент Радио Свобода Олег Родин спросил прохожих на улицах Сочи.
Ну, наверное, есть. Не знаю, понятия не имею.
Мы же не можем сегодняшним днем жить. Наверное, и в будущем это понадобится.
Обязательно есть. Наш народ должен знать, что где-то живут космические наши братья, какая-то сила. А так все загробастает другие государства. А мы вообще ничего не будем знать. как серая Россия была, так будет.
Безусловно. Но мы же не можем быть одиноки в космосе. Значит, обыкновенно, извините, тяга к своим родственникам. И это подспудно на уровне инстинкта. Человек, он же, простите, не животное. Это животное наелось и спит под забором. Человека всегда тянет к чему-то новому открывать, исследовать. Что ж, португальцы, от глупости своей в эпоху великих морских свершений ездили это на деревянных лодках или Колумб. Так что это все нормально, закономерно, это будет.
В чем я вижу смысл космического исследования? Нужно же человеку расширить свои познания. Для чего Господь нам дал руки и разум? Для того, чтобы мы узнавали вокруг себя все, что нас окружает, каким образом мы появились в этот мир, кто нас сотворил. Человеку же все интересно познать все это. Значит, нам нужно шагать глубже, глубже. Но хотя, когда человек познает о неведомом пространстве, о том, что до Солнца можно лететь за 8 минут 20 секунд, а до первой звезды нужно лететь 9 световых лет, все становится страшно сном и не хочется считать. Смысл в том, что мы хотим расширить свои познания. Но когда мы достигаем этого познания, все теряет смысл.
Нужен вообще нам космос или нет? Но делать там нечего. Ну вот смотрите, сколько спутник один стоит. А у нас, которые, ветераны, которые отвоевали, и нищенствуют. Учитель какой-то. Да не нищенствует. Ладно, медикам подняли, я согласен там. Но намного лет им подняли. Учителя, это сколько нужно нервов трепать. У меня соседка учителем, который инфаркт ее хватает. Там. В общем, мужики туда не идут, потому что сердечко там ёкнет. Да не нищенствует. А туда такие бабки грохаем, а потом в море топим. Смысл? Есть ли нам этот космос? Вот эти космические гонки устраивать. Ну, побыли на Луне, у нас там показали этот следы эти, что вот, да, мы высадились. Ну, что толку? Не инопланетяне. Нам и Луна не нужна абсолютно. Там на Марсе тем более. Так его не лучше ли вот пенсионерам хотя бы вот малоимущим предоставить жилье? Мы еще не доросли до космоса. Давайте обоснуем что Землю, облагородим. А потом полезем туда.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос. В чем вы видите смысл космических исследований? Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Предвыборный скандал в Красноярском крае, где возбуждено уголовное дело против партии «Союз правых сил» и другие актуальные политические темы, ведущий Михаил Соколов обсудит с членом Политсовета СПС Борисом Немцовым. Во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, исчезающие памятники архитектуры столицы, фильм об истории российского парламентаризма, последние новости из мира экономики и спортивный обзор, итоги четвертьфиналов футбольной лиги чемпионов и расстановка сил накануне сегодняшних четвертьфиналов Кубка УЕФА. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Коркино Челябинской области обстреляна съемочная группа телеканала «Вести Южный Урал». Журналисты готовили материал о задержках зарплаты на одном из местных предприятий. Российские правозащитники обеспокоены действиями властей в отношении партии «Союз правых сил» в преддверии выборов в Законодательное собрание Красноярского края 15 апреля. В московской и хельсинской группе считают преследования СПС противозаконными. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Вонегут. По словам его жены, несколько недель назад он получил тяжелое сотрясение мозга. В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В среду на площадь перед зданием парламента в киргизской столице вышли тысячи человек. В Багдаде на мосту через реку Тигр при взрыве погибли по меньшей мере 8 человек. Взрывное устройство привел в действие смертник, находившийся за рулем грузовика. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. В среду жертвами терактов в алжирской столице стали по меньшей мере 23 человека, более 160 получили ранения. На юге Афганистана при подрыве фугаса на дороге погибли двое канадских военнослужащих, двое ранены. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев, объявил министр обороны США Роберт Гейтс. Председатель Госсовета КНР Вензе Бао призвал к улучшению японо-китайских отношений. Выступая в парламенте Японии, китайский лидер также сказал, что Токио не следует забывать о преступлениях японского милитаризма. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. В основном это выходцы из Северной Африки, Турции, Судана и России. Местные СМИ предположили, что эти люди были связаны с исламистскими группировками. Власти это не комментируют. Сенат США одобрил законопроект о смягчении ограничений на государственное финансирование исследований с использованием стволовых клеток человека. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Кто должен финансировать строительство дорог в Москве? Сколько будет стоить проезд по новому тоннелю в Санкт-Петербурге? И что готовят столичные власти к сегодняшнему Дню космонавтики? Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Столице не хватает около 420 километров дорог, и поэтому правительство России должно помочь с финансированием. Юрий Лужков считает, что федеральный бюджет обязан финансировать строительство магистралей в Москве в связи с тем, что это столица России. По его словам, городские власти знают, что надо делать для улучшения транспортной ситуации в Москве, но для этого нужны деньги. Петербург. Как заявили городские чиновники, теперь только от федерального правительства зависит, когда будет объявлен концессионный конкурс на строительство Орловского тоннеля под Невой. Пока речь идет о том, что работы начнутся в начале 2008 года. На очередном заседании городского правительства были озвучены предварительные цены на проезд по тоннелю. Владельцы легкового автомобиля будут платить 23 рубля, а грузового – 45 рублей. Заключение общественной экологической экспертизы городское правительство, видимо, проигнорировало, хотя ученые просчитали не только экологический вред от строительства Орловского тоннеля, но и его экономическую нецелесообразность, сообщил руководитель «Зеленого креста» Юрий Шевчук.
Наземная переправа будет выгодна горожанам, а подземная переправа выгодна чиновникам. Понятно, что это очень откатоемкий проект, поэтому он выгоден администрации. Тоннель однозначно будет вредить природным комплексам, которые имеют место на данной территории. И в первую очередь Палестровскому водоносному горизонту.
Москва. В этом году планируется завершить реконструкцию музея космонавтики, в результате которой его площадь увеличится почти в два раза. А около музея по адресу проспект Мира, 11, установят новый памятник конструктору космических кораблей Сергею Королеву, столетие которого отмечалось в январе. Бронзовая скульптура передана в дар городу Международным союзом инженерных и общественных объединений. Ко дню города планируется завершить работы и по реконструкции аллеи космонавтов. Петербург. Сегодня открывается единственный в России международный фестиваль классического танца «Мариинский». Он пройдет уже в седьмой раз. В течение 10 дней до 22 апреля зрители увидят три премьеры Мариинского театра, специальную программу Большого, а также выступления звезд Парижского оперного театра, Лондонского королевского и Нью-Йоркского балетов. Москва. 27 апреля у стен английского посольства на Смоленской набережной состоится открытие памятника сыщику Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону. Знаменитых героев Конан Дойла решено увековечить в бронзе. Автор памятника – Андрей Орлов. Новая скульптурная композиция – единственная в мире, где популярные литературные герои предстанут перед публикой вместе, как это всегда было в рассказах Артура Конан Дойла. Открытие памятника знаменитым сыщикам состоится в рамках международного кинофестиваля детективных фильмов «Детектив Фест», который стартует 18 апреля в столице. Новости Москвы и Петербурга, 12 апреля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас о московской интересной теме. Один из выдающихся памятников советского конструктивизма, знаменитый дом коммуна архитектора Николаева, который построен на улице Орджоникидзе, скоро примет международный фестиваль современного искусства, посвященный исчезающим памятникам архитектуры. Но, к счастью, самому этому дому исчезновение не грозит, поскольку уникальное здание скоро будет поставлено на реконструкцию, рассказывает Лиля Пальвелева.
Советский конструктивизм больше ценят не в России, а в других странах. Там здания, давшие толчок для развития всей современной архитектуры, описаны в многочисленных учебниках. Оттуда приезжают ведущие зодчие, чтобы воочию увидеть, пусть и обветшавшие, но все же подлинные образцы строений, в которых отразились утопические идеи новой радостной коллективной жизни. Дом архитектора Ивана Николаева возводился с 1929 по 1931 год для проживания рабочих студентов. Строили в то время отнюдь не на века. Материалы были так себе. Сейчас это бывшее гигантское общежитие как будто бы собираются ставить на реконструкцию. Но прежде здесь пройдет фестиваль современного искусства. Фестиваль называется «Пандус». И вот разъяснение куратора проекта Ирины Чмырёвой.
«Пандус», в честь которого назван фестиваль, это пандус внутри здания. Это огромное треугольное в сечении башня, объединяющая 8 этажей здания, один из фасадов которого 200 метров в длину. И вот это здание П-образное, оно занимает целый квартал той части города, которая сейчас ассоциируется больше с промышленностью, а когда-то это была такая рабочая и студенческая окраина. Это за Донским монастырем. Это очень интересное место по тому, как там выстроен диалог архитектуры древней и архитектуры конструктивистской. И это здание последние 15 лет, может быть, чуть больше, не использовалось как общежитие уже. Оно постепенно, как все наше государство, претерпевало малопонятные изменения. Там селились маленькие фирмочки, там оставались мастерские художников, которые там на последних этажах живут уже по несколько десятилетий. И этот пандус символически похож на Вавилонскую башню, вот как ее рисовали художники средневековья, как ее рисовал Босх. Для нас это важно, поскольку пандус, коммунизм и Вавилонская башня, которая разрушается в нашем сознании. Тем не менее, мы все время об этом думаем. Мы помним, что мы из этой страны, что у нас была такая история. И в то же время мы не понимаем, как это сегодня функционирует.
Разобраться, по мысли организаторов фестиваля, поможет современное искусство. Слово художнику Святославу Пономареву, одному из авторов идеи пандуса.
Меня вдохновила сама идея этого пандуса, который имеет 7 уровней, и там совершенно замечательно, вот я занимаюсь тибетской музыкой, прозвучали бы эти все звуки.
Вы занимаетесь тибетской музыкой, а здание эпохи конструктивизма. Какие здесь могут быть пересечения?
И коммунистические лидеры, и фашистские лидеры интересовались Тибетом с точки зрения управления социумом. Там есть эти технологии, и вульгарно понятые, они приносят вред. Это некая вульгаризация действительно гармоничной космической идеи, реализованной в этом доме коммуны. И художники, которые там свои показывают проекты, единственная неуправляемая сила. Она абсолютно спонтанна, и этой силой управлять нельзя. И вот этот конфликт является очень важным.
Программа фестиваля более чем насыщенная. Ирина Чмырёва перечисляет.
Мы собрали наших друзей, которые работают в самых разных направлениях современного искусства. Кто-то из них актуальный художник, участвует в самых крупных мировых фестивалях. Кого-то зовут живой классик современного русского искусства, как Франциско Инфанте, один из участников этого фестиваля. У нас есть кинорежиссеры, которые участвуют как кинорежиссеры, показывая свои фильмы. У нас будет премьера фильма Татьяны Данилянц «Сад, который скрыт», посвященный Венеции, разрушающейся, вечно живой. Будет фильм Нины Шориной, посвященный дому Тарковского, разрушенному уже в Москве. И ее анимационный фильм «Просто чудесные сказки», которые любит весь мир и, к сожалению, малоизвестны в России. У нас будут фотографии и живопись, скульптуры, инсталляции совсем молодых авторов, потому что автор идеи этого фестиваля Святослав Пономарев. И я преподаем в Московском университете печати. Мы работаем с молодыми художниками, преподаем им фотографию, историю фотографии. И мы пригласили и наших студентов. Они будут делать фотосессии. Это будет происходить 2 раза в выходные дни, 14 и 15 апреля, и 21-22 апреля. В эти дни будет работать выставка, в эти дни будут происходить с 6 вечера и до 9 вечера перформансы, акции художников, будут выступать театры экспериментальные, театр «Дансдо», связанный с театром Васильева. Будут выступать молодые ребята, которые экспериментируют с огнем, цирковой традицией и традицией, в общем-то, уличного театра.
Открывающийся в эту субботу фестиваль «Пандус» пройдет впервые. Его организаторы собираются в последующем привлекать внимание к другим исчезающим памятникам архитектуры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во Владимире в рамках проекта «Голоса трех поколений» в эти дни проходят показы документального фильма «Свобода по-русски». Это картина о прошлом и настоящем российского парламентаризма. С режиссером фильма встретилась наш корреспондент Светлана Ганенко.
Нужен ли русскому мужику парламент? Какая дума лучше, нынешняя или царская? И есть ли в Думе депутаты, действительно думающие о благе народа? На эти и другие вопросы пытались ответить создатели документального просветительского сериала «Свобода по-русски». Он был снят специально к столетию российского парламентаризма. Чуть позже фильм назвали украшением программы фестиваля документального кино «Россия». Представить документальный цикл, в котором мастерски соединены история и современность, во Владимир приехал режиссер Андрей Смирнов, известный зрителю как актер, сценарист и создатель фильма «Белорусский вокзал». Сериал состоит из 10 эпизодов по 26 минут каждый.
Первый фильм называется «Разгон». Рассказывает о 5 разгонах российского парламента в течение последнего столетия. 9-й фильм называется «Собор». Он рассказывает историю учредительного собрания, его трагический конец. 7-й фильм называется «Одиночество». Он рассказывает о тяжелой судьбе реформаторов в России.
Документальный сериал собирались показать на одном из государственных каналов. Однако телепремьера сорвалась. Почему это произошло, Андрей Смирнов не знает. Теперь он возит фильм по городам России, встречается с людьми и пытается донести до них основные принципы демократии.
Размышления о том, как нам, россиянам, жить и как надо себя вести, чтобы все-таки мы дожили до нормальной свободы и демократии, все-таки мы дожили до того времени, что у нас появился парламент, свободные выборы, как бы там ни было, но жизнь сегодняшней России ключевым образом отличается от того, какой она была при коммунизме.
В фильм вошли интервью с учеными и современными депутатами, уникальные кадры кинохроники. На роль ведущего позвали солиста группы ДДТ Юрия Шевчука.
Долго искали человека, который бы стал душой нашей картины, который бы рассказывал перипетии сегодняшней жизни и древней нашей истории, вызывая доверие аудитории. На мой взгляд, Юра Шевчук таким человеком и является. У него есть кредит доверия зрителей, в том числе молодому.
По словам Андрея Смирнова, фильм получился настолько доступным, что его можно показывать в школах на уроках истории. Пока же его демонстрируют в основном в вузах, и интерес аудитории к нему в каждом из городов, где проходили показы, неизменно высок. Во Владимире, например, только в первый день показа посмотреть документальное кино пришли более 300 человек, в основном студенты, будущие журналисты и историки. Создатели фильма надеются, что молодой зритель поймет, что у него есть уникальная возможность выбирать, влиять не только на свою жизнь, но и на историю. Для «Радио Свобода» Светлана Ганенко, Владимир.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинской области обстреляна съемочная группа телеканала «Вести Южный Урал». Журналисты готовили материал о задержках зарплаты на одном из местных предприятий. Российские правозащитники обеспокоены действиями властей в отношении партии «Союз правых сил» в преддверии выборов в Законодательное собрание Красноярского края 15 апреля. В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С новостями из мира экономики Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2007 году составит 6,4%, говорится в докладе Международного валютного фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. Таким образом, по сравнению со своим предыдущим сентябрьским докладом, МВФ снизил оценку темпов роста российской экономики на 0,1%. Эксперты фонда также снизили прогноз инфляции в России в 2007 году с 8,5% до 8,1%. Согласно официальным оценкам российского правительства, рост ВВП по итогам нынешнего года составит 6,5%, а инфляция от 6,5% до 8%. Министерство промышленности и энергетики России внесло в правительство проект постановления о строительстве нового нефтепровода из России в Европу в обход Белоруссии. Этот проект был предложен во время конфликта между Россией и Белоруссией в начале января 2007 года. Тогда в течение 3 дней российские компании не поставляли сырье в Европу по нефтепроводу «Дружба» из-за отказа Белоруссии пропускать нефть без уплаты российской стороной пошлины за ее транзит по белорусской территории. В середине марта президент государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что строительство нового нефтепровода может начаться уже весной, а завершится примерно через 1,5 года. Российский «Газпром» до 2030 года инвестирует 217 миллиардов рублей в развитие подземных хранилищ газа, сообщил представитель концерна Сергей Хан. По текущему обменному курсу это более 8 миллиардов долларов. Половину этих средств, как ожидается, «Газпром» направит на строительство новых подземных хранилищ топлива, 34% на реконструкцию действующих объектов, а 16% на расширение существующей системы транспортировки газа. Стратегия «Газпрома» предусматривает, в частности, что к 2010 году суточная производительность подземных хранилищ газа увеличится с 600 до 700 миллионов кубометров. Дилеры российского «АвтоВАЗа» 21 апреля начинают продажи нового автомобиля «Лада Приора», говорится в сообщении компании. Его базовая цена, рекомендованная заводом, составит 282,5 тысячи рублей, или в пересчете чуть менее 11 тысяч долларов. «АвтоВАЗ» – крупнейший в России автопроизводитель, выпускающий 70% российских легковых автомобилей и контролирующий более 40% внутреннего рынка. Вместе с тем, объемы продаж завода в прошлом году снизились на 2,8% до 724 тысяч автомобилей. Курс доллара на сегодня 25 рублей 92 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 80 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Главные новости в российской и мировой экономике представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершим нашу программу традиционным спортивным обзором. И сегодня главные спортивные события минувшего и сегодняшнего дня мы обсудим с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну и на первом месте, я думаю, у нас будет футбол, матчи Лиги чемпионов. В одном из них, в общем-то, результат исхода противостояния двух команд был известен заранее. Это Ливерпуль-ПСВ, поскольку в первом матче Ливерпуль одержал крупную убедительную победу. Хотя мы знаем, что случается все, да, но во втором матче было все интересно. Фаворитом считалась Бавария, которая сумела на выезде забить Милану 2 мяча. Ее устраивала нулевая ничья, ничья со счетом 1-1. Но в итоге Милан выиграл 2-0 и стал единственным итальянским, единственным неанглийским клубом в полуфиналах.
Да, вот, ну, это уже было известно, что именно в этой паре будет определяться единственный неанглийский представитель, поскольку Ливерпуль, действительно, выиграв в Эйндховене на выезде 3-0, уже обеспечил себе путевку в полуфинал. Ну, Манчестер Юнайтед, Челси сделали это накануне. Да, и вот результат, конечно, во многом неожиданный, хотя, в принципе, вот, мне кажется, что в этой паре можно было ожидать абсолютно всего, потому что это явно пара выделялась на фоне остальных четырех тем, что, будучи громкой по названию, она была, ну, не такой, скажем, громкой по сиюминутной ситуации, что ли, потому что мы знаем, что и Бавария, и Милан далеки сейчас от лучшей формы, в национальных чемпионатах выступают не очень хорошо, Милан, как мы знаем, для него, может быть, действительно единственная возможность попасть в Лигу чемпионов, это как раз выиграть ее.
Ну, надо сказать, что и в групповом турнире Лиги чемпионов я-то просто видел Баварию лично на матче с московским «Спартаком» в Москве. Ну, и эти команды выиграли свои группы с не самым лучшим результатом, если сравнивать с другими группами. Да, Бавария набрала 13 очков, Милан вообще 10, и их игра, ну, особенно игра Баварии, она действительно не отличалась какой-то уверенностью. Да. Ну, сегодня еще матч 1/4 финала Кубка УЕФА, и там у российских болельщиков есть свой интерес. Это Александр Киржаков в Севилье. Севилья выиграла, не без труда выиграла домашний матч у английского Тоттенхэма со счетом 2-1.
И как вот, раз-таки благодаря победному
Бавария, она сегодня, да. Как и Бавария сегодня она может считаться, по идее, фаворитом. С другой стороны, Тоттенхэму достаточно выиграть со счетом 1-0. Ну, давайте напомним, какие еще пары там.
Ну, во-первых, может же получиться так, что три будут представители Испании здесь. Это будет такой аналог Лиги Чемпионов, но только уже не с английским, а с испанским акцентом, потому что Эспаньол еще и Асасуна. Ну, Асасуна можно считать, что уже вышла.
Да, она выиграла у Байера 3-0.
Да, в гостях. В гостях в Леверкузене. А вот Севилья и Эспаньолу придется, естественно, отстаивать такое преимущество зыбкое. Севилья выиграла 2-1, как мы уже сказали, у Тоттенхэма, а Эспаньол на своем поле тоже играл с Бенфикой и выиграл 3-2. И, ну, в общем, естественно, так принято считать, что команды, которые в первом матче в гостях добиваются результативных, так сказать, поражений. Ну, так трудно сказать, добиваются поражений. Но, тем не менее, забивают голы какие-то, да, и всего лишь один мяч дефицит имеют. Они вроде бы фавориты. Ну, то есть, как будто бы считается, что, в принципе, все команды обязаны выигрывать на своем поле. Мы вот даже по примеру
Гавали. Многие уже и забыли, на самом деле, что такое правило-то действовало в футболе далеко не всегда. Я имею в виду, что мяч, забытый на выезде, считался за...
Естественно.
За один. Ну, еще, я думаю, стоит сказать о хоккее, поскольку тут, я имею в виду российский чемпионат, определяется победитель серии плей-офф, борьба напряженная. Для многих неожиданным образом Акбарс на выезде сравнял счет финальной серии. И последний матч-то теперь как раз состоится на площадке Акбарса.
Да, ну, собственно, я не знаю, что, насколько тут было что-то ожиданное, неожиданное, потому что в Казани до этого команды по одному матчу друг у друга выиграли, ну, теперь и, соответственно, также поступили в Магнитогорске. Да, вчера, причем так получилось еще, что вроде бы Акбарс уверенно, даже слишком уверенно так для гостевой команды вел, там же было вообще 4-1 по ходу матча был счет, и только в конце он такой стал, ну, напряженный, что ли.
Да, и благодаря, кстати, этому результативному счету, там две шайбы, насколько я помню, забил игрок Акбарса Морозов. Вот он в таблице бомбардиров российской суперлиги приблизился к отметке в 100 очков.
Ну, кстати, вот, еще, значит, да, будет шанс у него в пятницу в Казани.
И да, вот благодаря этому у него теперь есть еще один, пятый итоговый матч, чтобы достичь отметки ровно в 100 очков.
Прекрасно.
Ну, и еще, я думаю, важное событие спортивное сегодняшнего дня, которое многие ждут. Оно, кстати, состоится здесь, неподалеку от нас. Я имею в виду матч баскетбольного московского ЦСКА с Маккаби. ЦСКА проиграл, опять же, для многих неожиданно выездную игру в Тель-Авиве. И сегодня у него, так сказать, последний шанс попасть второй год подряд в финал четырех. Ну уж я не буду говорить, выиграть его второй год подряд.
Хотя но многие мечтают, как принято,
как у нас принято, говорят, что ЦСКА обязан, естественно, туда попасть.
Ну, вообще, мне кажется, учитывая соотношение сил команд, Маккаби, мы знаем, несколько лет назад был, естественно, клубом выдающимся и сам выигрывал эту Лигу Чемпионов.
Да, но с тех пор многое изменилось.
Да, с тех пор многое изменилось, поэтому, конечно, мне кажется, что армейцы сильнее, ну, они действительно обязаны выигрывать. Ну, знаете, когда мы говорим про такие серии, такие вот до двух побед, мне кажется, можно говорить о каких-то тактических расчетах, я имею в виду не тактических, конечно, а стратегических, потому что вполне можно допустить, что команда, ну, специально не настраивается на гостевой матч второй, чтобы добиться вот успеха, там, выйти в четвертьфинал, в смысле, финал четырех на глазах своей аудитории, своей, ну, правильно, что там толку ЦСКА, ну, выигрывать в очередной раз у этого Маккаби там, в Израиле, при, естественно, относительно небольшом контингенте со своей публики, когда у тебя есть шанс в Москве при полных трибунах, опять-таки, сыграть лишний матч, расходы, связанные с поездкой, ты уже все понес, никаких расходов на, естественно, домашний матч у тебя нету, так что, чё тут, почему еще не поиграть, когда класс так разнится, мне кажется, что ЦСКА просто, если
да,
захочет, то выиграет.
Ощущение, да, что ЦСКА при желании, если с игроками ничего не случится, конечно, никаких проблем в сегодняшнем матче не будет. Ну, и я думаю, стоит назвать результаты в других видах спорта для наших слушателей, которые ими интересуются. Это, собственно, начались серии плей-офф в НХЛ и продолжается регулярный чемпионат НБА, да?
Ну, регулярный чемпионат НБА еще будет идти примерно,
да,
неделю.
Довольно долго, а в НХЛ действительно уже начался плей-офф. я назову эти результаты, собственно, сам. Оттава выиграла у Питтсбурга со счетом 6-3, Нэшвилл проиграл Сан-Хосе со счетом 4-5, а Ванкувер выиграл у Далласа 5-4, и последние два результата были достигнуты в напряженной борьбе, естественно, в овертаймах.
Да, ну а в Национальной баскетбольной ассоциации еще только один из путевок известный, так что за неделю еще все остальное определится. Ну вот говоря уже о тех видах спорта, мы с вами много говорим про баскетбол и хоккей, надо тогда и некоторые, ну скажем так, российские и европейские новости назвать из этих видов спорта, потому что для российского баскетбола вчера был, в общем, важный день в том, что женская команда московского «Динамо» выиграла Кубок Европы. Это... ну, аналог, скажем так, Кубка УЛЕП в мужском баскетболе, потому что кто выигрывает его, потом на следующий сезон
то
имеет право выступить.
По значимости турнира.
Да, и вот его победитель как раз попадает потом в Лигу чемпионов, как вот московская «Динамо» в прошлом году, выиграв Кубок УЛЕП, попала в Евролигу. Ну вот и московская «Динамо» играла с итальянской командой «Фаенца» в финале. «Динамовки» выиграли в первом матче 74-61, а вчера еще более крупно 76-56, и таким образом выиграли этот кубок. А что касается хоккея, то еще проходит ведь турнир молодежных сборных в Санкт-Петербурге. Там есть национальные сборные ряда стран принимают участие, и в том числе сборная Санкт-Петербурга. И вот вчера были сыграны два матча, оба завершились в ничью со счетом 3-2. Победа одной из команд со счетом 3-2. Так вот, сборная Санкт-Петербурга выиграла у команды Финляндии, а шведская сборная нанесла поражение российской. Ну и в заключение, если еще есть несколько секунд, назову теннисные результаты. Турнир женский в Чарльстоне проходит сейчас, это США. И там четыре российские теннисистки выходили вчера на корт, и две из них выиграли. Вера Звонарева победила американку Мэйлин Тю, а Динара Сафина гречанку Елене Данилиду. А две представительницы России свои матчи проиграли. Василиса Бардина уступила американке Винус Уильямс, а Анастасия Родионова проиграла Елене Янкович из Сербии.
Спасибо, Олег. Я думаю, мы успели рассказать нашим слушателям о всех самых важных событиях в спортивном мире. О главных, об этих событиях, напомню, мы беседовали с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. И напомню вам, что сразу после выпуска новостей в прямой эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена юмору. В средние века существовало даже выражение «пасхальный смех». На Пасху полагалось шутить и смеяться. Конфликт юмора и веры. Это конфликт принципиальный или только какие-то обстоятельства заставляют верующих мрачнеть и смурнеть? В гостях у программы священник Михаил Ардов, а проведет ее, как всегда, Яков Кротов. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.